Рит Радио Свобода. Новый приговор Таисии Осиповой – 8 лет колонии.
Это редчайший случай, когда в два раза приговор превышает срок, запрошенный прокурором.
Борис Березовский не получил миллиарды Романа Абрамовича.
Ряд олигархов поддерживали Березовского и видели суд против Абрамовича как суд фактически против Путина.
МИД РОМ не обещает Кремлю меньше гибкости.
Даже согласно характеристике Госдепартамента, о которой мы знаем из документов, обнародованных WikiLeaks, Россия является мафиозным государством. И РОМ не воспользовался этой возможностью.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Второй громкий приговор, вынесенный российским судом в августе по делу с политической подоплекой, и снова, как в истории с Пуссирает, обвиняемая молодая женщина. Заднепровский районный суд Смоленска 28 августа приговорил активистку «Другой России» Таисию Осипову к 8 годам колонии общего режима, признав ее виновной в сбытии наркотиков. Государственный обвинитель просил для подсудимой всего лишь 4 года лишения свободы. Такого жестокого приговора никто не ожидал, говорит наш обозреватель Марьяна Трачешникова.
Наказание, назначенное судом Таисии Осиповой, шокировало и саму подсудимую, и ее защиту. Хотя адвокаты и добивались полной реабилитации Осиповой, на оправдательный приговор надежд было мало. Но того, что суд назначит наказание вдвое большее, чем запросил прокурор, не ожидал, пожалуй, никто, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Вообще непонятна позиция суда. Какие основания было усиливать ту меру, даже, предположим, если не брать во внимание доводы защиты об оправдании, какие основания были усиливать наказание?
Таисию Осипову обвиняют в хранении и сбытии наркотиков. По словам ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. Тогда в квартиру ворвались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и потребовали, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае ей угрожали арестом и обвинением в сбытии наркотиков, которые обещали непременно найти в квартире. Осипова подчиняться отказалась, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано это уголовное дело. Оправдательного приговора Таисия Осипова ждет без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. И хотя защита настаивает на полной невиновности Таисии Осиповой, прокуратура перед повторным рассмотрением дела в суде отказалась от части обвинений, да и сам суд в итоге констатировал, что часть обвинений не нашла подтверждения в ходе разбирательства, это не помешало ему назначить наказание Таисии Осиповой 8 лет лишения свободы. Такое решение ее муж Сергей Фомченков назвал юридическим нонсенсом.
Этот приговор не укладывается вообще уже никакие юридические рамки, потому что судья убрал дело что эпизодов, которые Таисию инкриминировали. Фактически суд признал факт подброса наркотиков, потому что эпизод с обыском также исключен из дела. Оставшиеся последние 2 эпизода судья переквалифицировал на более мягкие. И вынести по этим оставшиеся 8 лет даже юридически невозможно. Не говоря про то, что дело судьи развалилось, и адвокаты надеялись вообще на оправдание Таисии. Это все показывает только злобность и мерзость российского правосудия, которое готово мстить любому, наказывать любого, кто идет против течения, пытается ставить свои права. И я думаю, конечно же, это установка сверху. Несомненно, что судья не сам принимал решение, это политическое решение. Судья не может согласиться. Если прокурор просит 4 года, а судья дает 2 раза больше, при этом судья за более мягкие статьи дает 8 лет, чем просил прокурор за более жесткие статьи. Значит, какая-то есть твердая установка откуда-то с политических верхов. Наказать, чтобы напугать, чтобы показать свою жесткость. Ну, я думаю, касаться отменит этот приговор, либо как минимум значительно снизит срок наказания. Столько лет не дают там наркодилерам, которые тоннами торгуют. А там в деле осталось 3 грамма якобы проданных кочка, конечно, никто никому не продавал, но за 3 грамма якобы 8 лет, причем там не учтено вообще ничего. Судья показал весь оскал системы, что она себя представляет, и что жизнь человека для них ничего не стоит. Готовы под катком правосудия погубить любого, исходя из каких-то своих принципов, ложно понятых понятий чести, там, мундира и так далее.
Правозащитники дело Таисии Осиповой сразу назвали политическим, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а не Госнаркоконтроль. Осипову называли заложницей, которая понадобилась следствию, чтобы заманить в Смоленск ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Особое возмущение у правозащитников вызвало то, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года. Таисия Осипова сообщала, что в СИЗО к ней несколько раз приезжали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и, оказывая на нее психологическое давление, пытались принудить Осипову дать ложные показания на своего мужа. В частности, говорилось о том, что сотрудники Центра Э якобы требовали от Осиповой подписать показания о том, что деньги, которые ее муж присылал в Смоленск на содержание дочери, на самом деле предназначались для закупки наркосодержащих веществ с целью их дальнейшей перепродажи. Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что дело Таисии Осиповой и наказание, назначенное ей за Днепровским судом Смоленска, вписываются в общий тренд последнего времени, согласно которому, по мнению Чикова, власти пытаются демонстрировать обществу готовность идти на репрессии.
Не склонен считать никак, что это была личная инициатива судьи, хотя судья весь процесс вел довольно странно. Он допускал довольно резкие, если не сказать унижающие достоинства высказывания в адрес подсудимой и защитников. Он все время гнал процесс, то есть с одной стороны дал возможность в течение чуть ли не 3 месяцев в стороне обвинения представлять свои доказательства, а когда речь дошла до защиты, вдруг судья вспомнил о том, что у Осиповой есть право на справедливый суд, который включает в себя еще и отсутствие длительности, что процесс должен проходить динамично, скоро и так далее, и постоянно ограничивал защиту в представлении доказательств, ссылаясь именно на право Осиповой на скорый суд. Никто, по большому счету, не ожидал чего-то хорошего. Вот этого судьи процесс был нервным, но мне кажется, что, назначив такое наказание, суд фактически принял на себя весь огонь критики, касающийся этого процесса, то есть теперь, получается, уже виноваты не столько оперативники и прокуратура, сколько суд, который своим этим штампом в виде 8-летнего срока наказания легализовал все вот эти вот действия. То есть мне кажется, что просто власти буквально отслеживают какие-то ключевые судебные процессы и демонстративно создают такие прецеденты с крайне строгим наказанием, посылая таким образом некий месседж российскому обществу.
Между тем, делом Таисии Осиповой заинтересовались страсбургские судьи. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Таисии Осиповой на бесчеловечные, по ее мнению, условия содержания в Смоленском следственном изоляторе. Российским властям предложено добровольно урегулировать этот вопрос до апреля 2013 года, после чего суд будет решать, подлежит ли жалоба дальнейшему рассмотрению. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Многие известные блогеры разместили у себя пронзительное письмо Таисии Осиповой о ее первом и единственном свидании в тюрьме с дочерью Катриной. В этом СИЗО свидания с детьми младше 12 лет запрещены, однако начальник сжалился и даже дал возможность матери и дочери пообщаться наедине в своем кабинете, а не через решетку.
«С моей дочерью Катрин мы не виделись 1.5 года. Последний раз я ее видела в день ареста. Первый раз мне сказали, что ее приведут, но так и не привели. Я неделю подряд просыпалась по утренней кормежке, красилась и ждала, думала, а как это будет, что она скажет. Знала твердо одно – плакать нельзя, но уже при этих мыслях слезы наворачивались на глаза». И вот долгожданный удар в двери. Из-за дверей Осипова, без вещей на улицу, прямо сейчас. Поджилки затряслись, чуть ли не бегом бегу за конвоиром, ноги не мои. Наши глаза встретились, и я махнула ей «иди ко мне». Она подбежала, и я взяла ее на руки и заплакала. А ведь знала, готовилась, твердила, плакать нельзя. И вот за 1.5 года ни слезинки, а тут не выдержала». Катрин сидела у меня на коленях и своими маленькими пальчиками трогала мне лицо, как будто не веря, что это я. Что-то рассказывала, говорила, что ждет меня домой в августе, к моему дню рождения. Зашел конвоир и сказал, что время вышло. Меня вывели. Путь в камеру был особенно тяжелый, хотелось плакать, как никогда раньше, но нельзя. Всю неделю после встречи практически не вставала с кровати. На очередном судебном заседании адвокат сказала, что у Катрин куча эмоций. Она всем рассказывает, что видела маму.
О приговоре Таисии Осиповой говорил в студии «Радио Свободы» Эдуард Лимонов, лидер партии «Другая Россия».
Я такого приговора не ожидал. Это редчайший случай, когда в два раза приговор превышает срок, запрошенный прокурором. Обычно прокурор ведущий на любом процессе у нас, так мы привыкли, а судья ведомый. А в данном случае я не совсем даже и понимаю, каков механизм вот этого всего. Может быть, в последний момент кто-то... Я думаю, это месть. Это месть и партии как таковой за бескомпромиссную позицию, за уже многолетнюю оппозицию, за борьбу с режимом. И месть Таисии и ее мужу, который у нас занимает одну из руководящих должностей. И ей лично тоже месть, потому что она ведь ни разу не сломалась, она не попросила пощады, она не попросила помилования. И она, спешу заметить, это человек, который какое-то количество лет назад, когда назначен был губернатором Смоленской области, генерал ФСБ Маслов, она и дала ему по физиономии букетом с цветами. Эти люди не прощают обид. Это вся корпорация, спевшаяся давным-давно, наша так называемая правоохранительная система, это все полиция, это ФСБ, это судьи, они мстят. Я ведь предполагаю, что вначале предложил Смоленск 8 лет, Москва подумала, почесала там репу или что, и сказал, ну, давайте, мы не возражаем.
Акция «Стратегии 31» в последний день августа была посвящена протесту против приговора Таисии Осиповой. Утром сторонники «Другой России» и другие гражданские активисты оккупировали мэрию, зайдя в помещение для приема писем. Оппозиционеры сели на пол у турникетов и потребовали встречи с мэром Собяниным. Они настаивали на том, что Триумфальная площадь должна быть открыта для проведения митингов, но добиться им ничего не удалось. Вечером акция Триумфальная была, как обычно, разогнана. Около 20 ее участников были задержаны, в том числе и Эдуард Лимонов. На аналогичной акции в Петербурге, по данным полиции, были задержаны 14 человек, которые у гостиного двора растянули баннер с надписью «Свободу Таисии Осиповой». Акция в рамках «Стратегии 31» прошла и у посольства России в Лондоне. Ее участники держали плакаты с требованием освободить Осипову. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Басманный суд Москвы в среду признал законным возобновление уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, суд отклонил жалобу Навального на отмену прекращения уголовного дела Кира Флеса, по которому предъявлено обвинение в растрате имущества в особо крупном размере. Алексей Навальный считает возобновление уголовного дела незаконным и необоснованным. Во вторник Следственный комитет провел обыск на Кобяковской фабрике по лозоплетению, которая принадлежит родителям Навального. Фабрика расположена в Одинцовском районе Московской области. Предприятие занимается изготовлением мебели и художественных изделий из ивовой лозы. На нем работают 6 человек. Были изъяты документы о сотрудничестве фабрики с другими юридическими лицами, акты приемки, платежные поручения, арендные договоры. Алексей Навальный писал в своем блоге об этом обыске.
Ларец. А в ларце лежат секретные сведения о том, как я украл весь лес. К нашистам, постоянно донимающим моих родителей, присоединился доблестный следственный комитет. Это такое настоящее, всамделишное малое предприятие, расположенное в Одинцовском районе. Оно прямо за забором, на фоне которого сфотографированы мои возможные криминальные подельники. Медвежонок, олененок, журавлик и какой-то непонятный парнокопытный. Родители мои уже давно готовы к чему-то подобному, хотя все равно, конечно, неприятно. Обыск есть обыск. Переживем, ведь, судя по широте закинутой сети, только начало. И они еще и в школе, где я учился, обыски с выемками проведут. Пользуясь случаем, хочу напомнить сотрудникам СК и оперативникам ФСБ, сопровождающим обыск, не забыть заглянуть внутрь каждой корзины для пикника номер 1, артикул НХП-175ФЛ. Возможно, там хранятся интересующие их сведения.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дело «Пусть сирает» оставалось на этой неделе одной из самых обсуждаемых тем. В понедельник в Московском театре ДОК состоялось обсуждение будущего спектакля, посвященного суду над панк-группой. Перед собравшимися выступали муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, адвокаты Николай Полозов, Марк Фейгин и Виолетта Волкова. Дискуссия была прервана появлением православных активистов. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко видела, как это произошло.
Обсуждение было интерактивным, а Михаил Угаров, художественный руководитель, предложил присутствующим проголосовать за роли. Побеждали по популярности судья Сырова, ротвейлер, которого вырвало на суде, а также потерпевшая свечница храма Сокологорская. Петр Верзилов рассказывал очень интересно. Никто расходиться не собирался, было такое впечатление, что это все затянется до полуночи, настолько было интересно. Здесь появились православные активисты, то есть люди, которые стали громко кричать, что мы православные, зачем вы здесь собрались? Это были те же самые люди, их 4 человека было, которые после суда приставали к людям, пытались заставить снять майку в защиту Pussy Riot. Потом они на ком-то даже разорвали майку силой, это было уже у Павелецкого вокзала. Похоже, что это так называемая православная дружина. У них было намерение сорвать обсуждение спектакля одновременно с православными людьми. С другого выхода появился журналист НТВ, тот самый, который запечатлен на ролике известном «Вы сурковская пропаганда», то есть из дирекции общественно-правового вещания. На вопросы отвечать отказывался, говорил, что все вопросы в пресс-службе телеканала.
Драматург, замдиректора театра ДОК Елена Гримина рассказала моей коллеге Кристине Горелик, что театр не будет обращаться в полицию.
Просто она не могла удаться, потому что люди театра, их профессия, это энергетика и общение с залом. И здесь у этих вот людей нет шансов, понимаете. Любая актриса из там ТЮЗа областного, она переорет любого политтехнолога, понимаете. Потому что мощная вот эта энергетика, это то, что отличает людей театра, они с этим работают, взаимодействием с залом. Поэтому шансов тут нет, понимаете. Это не ресторан, это не кафе, это где они там делают свои скандалы. Нет, тут у них шансов нет. За цветок сорвать невозможно спектакль. НЛПшники проплаченные, они как бы против людей театра слабый. Один из них был тот же самый человек, который в МУМУ пытался сорвать с человека футболку с надписью «Боролица Путина, прогони». И так они призывали остановить спектакль, кричали «покайтесь» и какую-то еще... Ну, им не дали слова.
Но и не будете опасаться дальнейших таких
выходов? Нет, конечно. Чего нам опасаться? Я говорю, что мы театр, который, ну, как бы готов, что называется, в хорошей рабочей форме, и нас вот этим, так сказать, просто никак не прошибешь. Если они придут с автоматом, как Брейвик, это, как бы, все-таки до этого, я думаю, не дойдет, а их не НЛПшные вот эти доморощенные технологии против людей театра никак не действуют.
Разговор о похождениях православных дружин мы продолжим во второй части нашей программы примерно через 40 минут и поговорим с куратором Московского музея эротики, где они тоже побывали. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 28 августа в результате теракта в Дагестане погиб религиозный лидер шейх Саид Афанди Черкейский. В его дом в селении Черкей под видом паломницы проникла смертница и подорвала закрепленное на поясе взрывное устройство. Помимо богослова погибли еще 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. Личность террористки установлена. Это 30-летняя жительница Махачкалы Аминат Курбанова, жена боевика, находившегося в федеральном розыске. На похоронах шейха собрались десятки тысяч людей. О влиянии Саида Афанди Черкейского на общественные настроения на Северном Кавказе, о версиях убийства и о том, насколько сильно религиозные вопросы влияют сегодня на политическую ситуацию в регионе, моему коллеге Александру Гостеву рассказал обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртазали Дугричилов.
Не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе Саид Афанди Черкейский был суфийским шейхом по направлению тариката Накшмандия и Шазилия. Это есть вот такие тарикаты, такие ветви в суфизме. Тысячи и тысячи, в том числе и государственные чиновники самых высших рангов, были его мюридами. Его влияние на внутреннюю политику в Дагестане было безусловным.
Что значит мюрид?
Мюрид – это последователь шейхов. Он получает вирт, это вот такой термин, обучается, и в дальнейшем, если этот человек достигает каких-то определенных духовных высот, он, в свою очередь, получает право на передачу вот этого учения следующим своим мюридам.
Какие взгляды проповедовал Саид Афанди Аль-Черкави, ведь он не просто шейх, он уникальный специалист, если говорить о богословии.
Если мы будем придерживаться точки зрения его последователей, тех, кто разделяет мировоззрение суфизма, безусловно, то, что вы сказали, это имеет под собой почву. Но если мы примем сторону мусульман другого направления, салафитов, тех, кого, в частности, обвиняют в убийстве шейха Саида Афанди Черкейского, то они не считают его таковым, они не считают его безусловным духовным главным авторитетом, поскольку они отрицают сам факт того, что между человеком и Богом должен быть какой-то посредник, который способствует общению человека с Богом. Вот это главное расхождение между салафитами и между суфиями. Но еще более важно, это, конечно, расхождение во взглядах из области политики. Салафиты категорически не перенимают над собой правление неверных, тех, кто не является мусульманами, о чем свидетельствует вот положение на Северном Кавказе, вооруженное сопротивление российской власти, в то время как шейх Саид Афанди был ярым сторонником российской власти, он призывал всех своих последователей возносить молитвы за Владимира Путина.
Насколько тесно сейчас переплетена политика и религия на Северном Кавказе, и особенно в Дагестане? То есть борьба идет, насколько она накалена?
Религия – это главный фактор, определяющий политическую жизнь на Северном Кавказе. Именно это религиозное противостояние между этими двумя ветвями ислама, оно создает вот эту ситуацию, которая существует. Есть духовное управление Дагестана, которое определяет жизнь мусульманской уммы, и, в частности, тот же самый Саид Афанди, он был духовным вдохновителем. Я думаю, что те идеи, которые он внушил своим последователям, в том числе и в духовном управлении Дагестана, что эта линия будет продолжаться, хотя вот многие считают, что с его уходом возможно углубиться вот это противостояние, чего, может быть, и добивались те, кто организовал этот теракт.
Официальная власть в Дагестане придерживается каких религиозных взглядов?
Несмотря на то, что в Дагестане, как и в России, церковь отделена от государства, тем не менее, многие чиновники были последователями, мюридами этого шейха, и, кроме того, власть признает в качестве официальной религии это направление суфизма.
То есть занимать сейчас в Дагестане некий важный пост и при этом открыто говорить, что ты салафит, невозможно?
Конечно, нет. В салафизме обвиняют даже тех, кто попытается как-то критиковать линию, которую проводит духовное управление. Его обвинят в салафизме, в ваххабизме, в радикализме, в экстремизме. В Дагестане действует закон, который открыто запрещает ваххабитскую и иную экстремистскую деятельность на территории республики.
Обозреватель Северо-Кавказской службы радио «Свобода» Муртазали Дугричилов. Председатель Исламского комитета России Гидар Джамаль допускает, что убийство шейха – это масштабная провокация спецслужб.
Естественно, что это выгодно тем силам, которые сейчас собираются на дестабилизации в масштабе России, которая начнется с Северного Кавказа. Видите, Татарстан тоже подключен. Собираются начать жесткую игру. Это силы, которые, конечно, не имеют никакого отношения к радикальному подполью, потому что Саид Афанди, он выступал как миротворец, он приводил к соглашению тарикатистов и салафитов. Та и другая стороны заинтересованы в интеграции дагестанского общества, а не в его расколе. В расколе заинтересованы силы, которые находятся за пределами республики и подразумевают центр. Прежде всего, и те структуры, которые с этим центром могут быть связаны. Центр является площадкой противоборства системных либералов и силовиков. Сегодня мы присутствуем при полномасштабном политическом кризисе, когда одни хотят, чтобы президент ушел, а другие хотят в ответ на это ужесточить на игру, ужесточить обращение с оппозицией.
Читает Гидар Джамаль. После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и расскажем о том, как прошел Конгресс Республиканской партии Соединенных Штатов и как в Лондоне завершилось рассмотрение иска Бориса Березовского к Роману Абрамовичу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Приморском районе Архангельской области сегодня 4 человека погибли при крушении легкомоторного самолета Як-18Т. Он совершал тренировочный полет. Ведется расследование. В Северной Осетии начались трехдневные траурные мероприятия памяти жертв теракта в школе Беслана. Тогда погибли 334 человека, из них 186 дети. В Москве, по сообщениям в Твиттере, задержан еще один участник серии одиночных пикетов в поддержку активистки Таисии Осиповой, осужденной по обвинению в незаконной торговле наркотиками. Ранее ненадолго был задержан активист, державший плакат у станции Смоленска. 12 человек, в том числе 4 полицейских, погибли сегодня в результате двойного нападения смертников в афганской провинции Вардак. Ранены около 50 человек. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, в результате двух нападений в субботу убиты 7 шиитов. В Иране первый реактор Бушерской атомной электростанции заработал на полную мощность – 1000 мегаватт. Об этом сообщил заместитель главы иранского ядерного ведомства Мухаммад Ахмадианян. АЭС в Бушере была построена при участии России. Более 30 человек считаются погибшими в кораблекрушении у берегов западноафриканского государства Гвинея. Пока найдены тела только 8 утонувших, 27 человек спасены. В Анголе на парламентских выборах, по предварительным данным, уверенно лидирует правящая партия МПЛА – Народное движение за освобождение Анголы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Завершившийся 30 августа съезд Республиканской партии США, на котором Митт Ромни был утвержден кандидатом партии в президенты, стал событием, которое может оказать значительное влияние на исход президентских выборов, считают американские комментаторы. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
В своих редакционных комментариях две ведущие американские газеты Wall Street Journal и New York Times выделили совершенно разные аспекты выступления на съезде республиканского кандидата в президенты Митта Ромни. Близкая к республиканской партии Wall Street Journal говорит о том, что съезд продемонстрировал, насколько уместен и полезен на посту президента в нынешний момент был бы Митт Ромни. Если бы биография была фактором, определяющим исход выборов, то победа была бы обеспечена бывшему губернатору Массачусетса, пишет газета. Как увидели делегаты съезда, диапазон его опыта, успех, сопутствовавший ему в разнообразных предприятиях, превосходит все, что мог Барак Обама поставить себе в заслугу в 2008 году. Тем не менее, самым сложным испытанием для претендента на высшую должность в стране является доказательство его способности убедить людей. Выступление Митта Ромни в четверг не принесет ему лавров выдающегося оратора. От него требуется большее, чтобы противостоять тонким, дурманящим чарам господина Обамы, заключает Wall Street Journal. New York Times, орган демократического истеблишмента, отмахивается от большей части речи Ромни как от пропагандистского пустословия. Она обращает внимание на то, сколь мало внимания республиканский кандидат в президенты посвятил внешней политике, считающейся традиционно сильной стороной республиканских кандидатов. Почему? Потому что, пишет газета, Барак Обама лишил республиканцев возможности представить себя как партию, более твердую в вопросах безопасности и внешней политики. Обама сделал это, проводя решительную антитеррористическую стратегию и эффективно играя военным и дипломатическим мускулом. Что видится как главный результат съезда Демократической партии американским политологам? Вот что говорит профессор Калифорнийского университета Брюс Торнтон. Без сомнения, основным тезисом съезда стал тезис о том, что проблема неудержимо растущих государственных расходов, игнорируемая десятилетиями, станет главным вопросом государственной политики в случае избрания Ромни президентом. Он прозвучал революционно, поскольку считается, что популярность партии зависит от их способности посулить избирателям больше всяческих благ. Республиканцы идут на большой риск, говоря о необходимости безотлагательных реформ, программ медицинского страхования престарелых и людей с низким достатком. У демократов пока нет ответа на этот республиканский вывод, и это их явно беспокоит. Республиканцы также попытались представить избирателю более ясный и человечный образ Митта Ромни, но о результатах этих усилий мы сможем судить лишь позже. Раздел выступления Митта Ромни, посвященный международным проблемам, был исключительно кратким. Ромни пунктирно обозначил то, что он называет слабостями внешнеполитической стратегии Барака Обамы. Российской политике Обамы, например, было посвящено лишь 3 строчки речи Ромни, который сказал, что в случае избрания его президентом США он проявит по отношению к Владимиру Путину меньше гибкости и больше твердости. Некоторые комментаторы сделали из этой ремарки серьезные выводы. Мой собеседник Давид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве, видит в ней не столь глубокий смысл. Республиканцы ищут поводов для критики внешней политики Барака Обамы, и стратегия перезагрузки предоставляет им достойный повод. Отчасти в этом виноваты сами демократы, поскольку они громко превозносят американо-российские отношения как триумф администрации, в то время как очень немногие эксперты могут трактовать эти отношения как триумф. Такая позиция является приглашением к критике, если учесть, что даже согласно характеристике Госдепартамента, о которой мы знаем из документов, обнародованных WikiLeaks, Россия является мафиозным государством. И Ромни воспользовался этой возможностью. Стоит ли, по-вашему, обращать серьезное внимание на это заявление, как, скажем, на указание возможного изменения американской политики в случае прихода Ромни в Белый дом? Думаю, что оно заслуживает меньшего внимания, чем кажется на первый взгляд. Я не думаю, что приход к власти новой администрации повлечет глубокие перемены в американской стратегии. Но некоторые изменения можно, впрочем, предсказать. Большая склонность к критике Кремля со стороны Белого дома. Отказ воспринимать всерьез постоянные жалобы на то, что Запад угрожает безопасности России. Поменьше товарищеской болтовни. Но если внутренняя ситуация в России изменится к худшему, и мы станем свидетелями репрессий со стороны власти, то любая администрация, республиканская или демократическая, будет обязана отреагировать на это. В любом случае можно предсказать, что администрация Ромни будет менее ограничена в выборе стратегии общения с Россией, чем новая администрация Обамы, которая в силу политических причин будет ощущать свое родство с политикой перезагрузки. Таково мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве.
С американскими экспертами говорил Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Высокий суд Лондона 31 августа отказал в удовлетворении иска Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Длившийся 4 месяца сенсационный судебный процесс вызвал широкий международный резонанс, рассказывает Наталья Голицына.
В своем постановлении судья Высокого суда Элизабет Глостер отметила, что ее решение во многом предопределено свидетельскими показаниями самого Бориса Березовского. По ее словам, в этом деле прежде всего истец должен был доказывать свою правоту. Судья подчеркнула, что при анализе свидетельских показаний нашла показания Березовского не заслуживающими доверия, а его самого свидетелем, который относится к истине как к изменчивой, неустойчивой концепции, которой он может манипулировать по своему усмотрению. Временами его показания были намеренно неправдивыми, говорится в постановлении суда. Временами они были реакцией на трудности при ответе на возникающие у суда вопросы. Временами впечатление, что он лгал, не возникало. Тогда он просто пытался уверить самого себя в правдивости своей версии событий. Иногда Березовский пытался избегать ответов на вопросы суда с помощью продолжительных речей или намеренно игнорировал факты, которые ранее уже подтверждал. По контрасту с ним, говорится в постановлении судьи Элизабет Глостер, господин Абрамович давал сдержанные, обдуманные ответы на задаваемые ему вопросы. Он всегда был озабочен тем, чтобы точно понять обращенный к нему вопрос. Там, где он был осведомлен, он давал полный и подробный ответ. Я нашла господина Абрамовича правдивым и в целом заслуживающим доверия свидетелем. Решение Лондонского высокого суда в интервью «Радио Свобода» комментирует хорошо знакомый с ходом судебного процесса живущий в Лондоне юрист Дмитрий Гололобов, глава юридической фирмы «Гололобов и партнеры».
То есть эта вещь была для меня достаточно предсказуемая. Было очевидно, что для того, чтобы получить 5 миллиардов, надо иметь гораздо более существенную доказательную базу.
А что сейчас? Подаст ли апелляцию Березовский?
Если суд ему разрешит ее подать, что я думаю, скорее всего, да, то он ее будет стараться подать. Как мы помним, Березовский жаловался, что он на процесс деньги занимал. Думаю, что вопрос для Березовского очень существенный финансовых рисков, не юридической возможности подать апелляцию, а вопрос финансовый. Если он его для себя решит, я думаю, что, конечно, он постарается апелляцию подать. Вряд ли, на мой взгляд, у апелляции есть какие-то серьезные перспективы.
А что это решение значит для Березовского?
Во-первых, играл не один Березовский, надо понимать. Играла целая цепочка олигархов, там участвовала Невзы. Ряд олигархов поддерживали Березовского и видели суд против Абрамовича как суд фактически против Путина. И они проиграли процесс. В данном случае это политическое действие, это во-первых. Во-вторых, Березовский потерял свою репутацию в судах как непобедимый такой боец с путинским режимом. Он, помните, несколько процессов выиграл экстрадицию, очень громко выиграл процесс против ВГТРК. То есть он такой вот сильный боец в судах, тут он потерпел сокрушительное поражение, естественно, это скажется и на его репутации. Третий аспект. Если на него возложат все расходы, что крайне вероятно, скорее всего, это будет так, то Борис Абрамович у нас автоматически может стать банкротом.
Роман Абрамович, как владелец футбольного клуба «Челси», стал в Англии знаменитостью. В частности, и поэтому интерес к проходившему судебному процессу был огромен. Зал суда не вместил всех желающих присутствовать при оглашении судебного вердикта. Березовский присутствовал в суде, но Абрамович в зале суда не появился. Иск к Абрамовичу был подан Березовским в июне 2007 года. Однако рассмотрение дела по существу проходило с октября 2011 года по январь 2012. Судье понадобилось 7 месяцев по завершении 4-месячного судебного процесса, чтобы проанализировать многотомное дело, оценить убедительность показаний истца и ответчика и их многочисленных свидетелей. Березовский обвинял Абрамовича в том, что тот с помощью шантажа и угроз, выступая в качестве агента российских властей, вынудил его продать по заниженной цене акции компаний «Сибнефть», «Русал» и «ОРТ». В случае отказа Абрамович якобы угрожал Березовскому, что его активы в России будут экспроприированы, а сам он подвергнется репрессиям. Лондонский судебный процесс Березовский против Абрамовича был крупнейшей и самой дорогостоящей тяжбой в истории британского правосудия. Судебные издержки по ней могут превысить 100 миллионов долларов. Предполагается, что судебные издержки должна оплатить проигравшая сторона. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Итоги недели. В Мадриде освобожден из-под стражи гражданин России, писатель и гражданский активист Петр Силаев, арестованный 21 августа на территории Испании по запросу российской прокуратуры, которая обвиняет его в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году. Слово мадридскому корреспонденту «Свободы» Виктору Черецкому.
Освобождение из-под стражи не означает, что дело о депортации в Россию, заведенное на него в Национальной судебной палате Испании, закрыто. У Силаева взята подписка о невыезде с территории страны до окончания следствия по его вопросу, сообщил «Свободе» представитель Главного управления пенитенциальных учреждений Испании. Со своей стороны, второй секретарь посольства Финляндии Кирси Арнива заявила, что это дипломатическое представительство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Испании по вопросу о Силаеве. Испанской стороне представлены все необходимые документы, подтверждающие, что он имеет вид на жительство в Финляндии как политический беженец. Комментируя ситуацию вокруг россиянина, испанский адвокат Хосе Санчес Аларкос отметил, что испанские власти не могут депортировать Силаева в Россию, поскольку он является беженцем в одной из стран Евросоюза. Однако они должны соблюсти все юридические формальности в связи с получением по линии Интерпола запроса на его принудительную репатриацию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, мы на прошлой неделе договорились обсудить пятисерийный фильм Андрея Лошака «Россия. Полное затмение». И действительно, есть о чем поговорить. Это совершенно необычная вещь для федеральных телеканалов, тем более для канала НТВ. Я вообще подумал, что это выглядит так, как если бы в 80-м году после выступления Брежнева советское телевидение показало бы пародию на него, потому что фильм «Лошака» — это пародия на путинское телевидение, в первую очередь на сам канал НТВ, ну, если можно сказать и больше, это пародия вообще на всю идеологию путинской эпохи, если вообще о такой идеологии можно говорить. Я даже не понимаю, как Кулистиков решился это показать, потому что это, в общем, насмешка над тем телевидением, которое он сам и создал.
Мы с вами уже не раз говорили о Кулистикове. Он такой персонаж сложный и амбивалентный. Это с одной стороны. С другой стороны, вот я зацеплюсь за жанр пародии, на котором вы настаиваете. Дело в том, что если можно предъявлять, а можно и нужно предъявлять претензии этому проекту, действительно очень интересному, очень важному и уж точно совершенно необычному, то как раз на уровне жанра. Я так полагаю, что высокое начальство, давая разрешение мотивировала это очень простыми соображениями, что вот этот вот пародийный пласт смогут прочесть далеко не все. Я даже понимаю, что вот люди другого круга сразу не понимали, что речь идет о пародии, и все это воспринималось как абсолютно, как такая традиционная НТВ-шная продукция. Так вот, для этих людей здесь очень много сделано. Пожалуйста, если вы не понимаете, что это пародия, наслаждайтесь тем, чем вы привыкли наслаждаться. Тут и Волочкова, и Собчак, и всякие разные люди, и Караулов, и Тень Мамонтова, все это присутствует. Пародия – это все-таки для тех, кто считывал эти смыслы пародийные, кто способен был насладиться вот какой-то игрой, тонкостью игры и как бы внутренним устройством этого проекта. Мне кажется, здесь-то и произошел основной сбой. Я не могу сказать, что я вот в таком безоговорочном восторге от этого проекта. Мне кажется, здесь вот жанром получился какой-то затор. И с композицией. У меня такое ощущение, что это должна была быть цикловая передача. И если бы вот эти вот приемы заострялся от выпуска к выпуску, это было бы очень интересно. А здесь этот проект, он грешит чудовищной все-таки избыточностью. Это, понимаете, дать энциклопедию русской жизни, дать энциклопедию России, которая пребывает в затмении, мне кажется, что все-таки это не то, чтобы не по таланту лошака, это понятно, но это такой гигантский замысел, который здесь как-то очень скомкан и не получился. И даже смесь там, условно говоря, Пелевина и Салтыкова-Щедрина, это тоже очень трудное дело. И мне, например, очень обидно, потому что многие действительно мне звонят, и сейчас много разговоров об этом проекте, там ведь очень много придумано и очень много интересного, вы правы, что это вообще пародия сразу на все, и на всю идеологию, и на всю жизнь, и на всю власть, и главное, чего вообще у нас никто никогда не прощает, это очень злая пародия на народ, населяющий на народ, да и, скажем так, населяющий нашу страну, потому что он и объект, и субъект этого проекта, и народ здесь в таком уж неприглядном виде, народ, который верит вот этой вот всей хрени, которая несется с утра до вечера, да, готов молиться на чумака, крестить телевизор, выбрасывать ковры, верить в то, что светятся там глаза от стволовых клеток, это ведь прежде всего речь идет о народе. Вот явление искусства не случилось, потому что пародия – это все-таки явление искусства. А случилась действительно вот такая вот грандиозная картина нашей жизни, которая заставляет задуматься, и мне, например, жалко, что очень много замечательных каких-то, замечательных, там очень много таких блесток рассыпано, и стилистических, и даже и на уровне текста, там есть какие-то интересные вещи, и на уровне съемок, этот фильм, между прочим, мне сказали, это режиссер Павел Бардин. И все это вот как-то утонуло, все это смикшировано в этой общей массе, которая вызывает в основном, насколько я могу понять, раздражение у зрителя. Это очень жалко, потому что действительно эта работа проделана большая и действительно очень много интересного. И тут, конечно, такой вопрос, а что вот в последней серии, которая мне показалась довольно удачной, может быть, самой удачной, как и первая, там в середине какой-то очень большой провал получился такой смысловой, а эти серии какие-то очень цельное, как мне показалось. Но вот это вот телевидение, которое мы увидели, так сказать, сторонним взглядом, это телевидение делает в том числе и лошак, к сожалению. И он вернулся НТВ. И, конечно, можно этот Стёп Пивоваровский как-то оценить, когда, то есть не Пивоваровский, а Картозия, когда говорит, да мы выгнали уже этого лошака. Так ведь вот только ему и остается, что идти шакалить у посольств. Да, все понятно, все прочитывается и считывается. Но эти люди остаются на НТВ. НТВ остается очень важным каналом. И самое грустное, что даже такие сочинения ничего не меняют в нашей жизни.
Ну вот, действительность подражает искусству. На этой неделе произошла история, ну точно как бы из вымысла лошака, хотя история, конечно, страшная и настоящая, убийство в Казани, и тут же телевидение, не только телевидение, но телевидение все-таки сильнее и влиятельнее всех прочих СМИ, да, стали объявлять, что это сторонники пусть Райт совершили это преступление. Ну, конечно, захлебнулась быстро эта история, потому что поймали поймали подозреваемого. А если бы не поймали, так так, наверное, бы и осталось.
Да, так ведь, понимаете, опять же, я позволю себе вернуться на мгновение к проекту Лошака. Ведь главное его просчет кроется в том, что он не учитывал контекст. Правда, уже этому фильму там полгода примерно. Что жизнь и контекст гораздо абсурднее того, что может придумать даже самый изощренный ум. Вот в этом-то и кроется главный просчет. Потому что, конечно, эта история, которую вы сейчас привели, а каждый из нас может привести массу таких историй, конечно, она свидетельствует о том, что полное затмение продолжается и становится еще более полным с каждым днем. Так вот, вот этот сюжет с убийством женщин в Казани, он действительно меня поразил, что еще никто ничего не понял, а уже все каналы начинали с этой новости свои новостные выпуски, и все давали крупным планом надпись на стене, и всякие религиозные деятели, такие спецназовцы, которые привыкли уже все комментировать, они тотчас стали комментировать эту новость, и у них не было никаких сомнений, абсолютно никаких сомнений в том, что это сделали сторонники Пусси Райот. И только на канале «Дождь» я услышала другое мнение, которое меня очень порадовало. Это вот в авторской программе «Братьев Дедко» выступал такой священнослужитель Уминский. Я давно его заприметила, это какой-то очень светлый человек и невероятно разумный. Он даже ведет программу, я, честно говоря, забыла, на каком канале. Я стараюсь его всегда не пропускать. Он какой-то, он обладает таким даром коснуться каждого сердца и говорить какие-то вещи, вот, которые хочется услышать. Так вот он говорил о том, что ничего не нужно придумывать и ничего не нужно специально педалировать. Он говорит, если мой храм измажут, я прошу прощения, какашками, я не побегу с этим на телевидение. Я возьму ведро воды, тряпку и вымою это тихо. И единственное, что у нас есть, это есть возможность молиться, есть возможность прощать ближнего и есть возможность тихо делать свое дело. Понимаете, вот это вот, вот какие-то простые вещи, которые я услышала только от него. Вот это вот все прощения и тихая молитва, это то, что остается верующим человеком, а у нас же наоборот, все вот, вот только огненное православие, которое там меч не судьбы, который мы увидели в проекте Лошака. Так что слава Богу, что есть еще такие люди, и можно услышать хоть очень тихий, но очень важный голос, и может быть кто-нибудь к нему прислушается.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущины», телерейтинг. Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Полгода прошло со дня смерти Уитни Хьюстон, но по-прежнему вызывает огромный интерес все, что связано с ее именем. Ее альбомы и песни вновь вошли в чарты Билборда, а некоторые даже в первую десятку. В памяти легендарной певицы устраиваются бесчисленные трибюты. 17 августа на экраны Соединенных Штатов вышел музыкальный фильм «Искра», «Спаркл», последняя работа Хьюстон в кино. Альбом с музыкой к этому фильму, кстати, уже четвертую неделю подряд лидирует в билбордовском чарте саундтреков. А за два дня до премьеры фильма в Лос-Анджелесе открылась выставка под названием «Уитни», сосредоточившаяся на жизни шестикратной обладательницы Грэмми на и вне сцены, которая будет экспонироваться в музее Грэмми до февраля 2013 года. И вот на днях новое сообщение. Готовится к изданию книга под названием «Уитни Хьюстон. Трибют to an icon». Как сообщает голливудский репортер, первая официальная книга «Трибют великой певицы», санкционированная ее семьей, поступит в продажу 27 ноября. Предисловие эссе о дружбе с Уитни напишет знаменитый продюсер, владелец нескольких музыкальных лейблов Клайв Дэвис, помогший певице обрести мировую славу. Своими воспоминаниями о Уитни поделится также ее заловкой менеджер Пэт Хьюстон и известный музыкальный фотограф Рэнди Сент-Николас. В книгу «Трибют Уитни Хьюстон» также войдут более 130 нигде ранее не публиковавшихся фотографий звезды. Работы таких фотографов, как Дэвид Ле Чапелл, Стивен Мейзел и Патрик де Мошельер. Rolling Stones все-таки собираются выступить живьем в честь своего 50-летия. Точные даты концертов пока неизвестны, но, согласно Билборду, они планируют дать два больших шоу на знаменитой лондонской арене O2 и два в бруклинском Барклайс-центре в Нью-Йорке. Это будут первые шоу Роллинга с 2007 года, когда они закончили свой мировой супертур «Bigger Bang», доход которого составил почти 600 миллионов, и который стал вторым по прибыльности в истории шоу-бизнеса. Билборд также сообщает, что за шоу в 2012-м «Роллинг Стоунс» получат 25 миллионов долларов, и что организаторами концертов выступают миллиардер Ричард Брэнсон и австралийский промоутер Пол Денти. 23 августа «Роллинг Стоунс» подтвердили, что были в студии в Париже, и хоть неизвестно, что они там делали, на их социальных сайтах, таких как Facebook и Twitter, появилась фотография Мик Джаггера с гитарой в студии. А через 5 дней после этого, 28 августа, компания ABKCO, независимый лейбл, специализирующийся на выпуске альбомов, фильмов и видео, сообщила, что выпускает документальный фильм о роллингах под названием «Charlie is my darling», Ирландия 1965, премьера которого состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 29 сентября. Легендарный Боб Дилан, тоже отмечающий в этом году 50-летие своей блистательной карьеры, представил на этой неделе новый клип под названием «Duquesne Whistle». Потрясающее видео, повергшее в шок читателей «Guardian» и «Rolling Stones». Рассказывать о содержании не буду, тут надо смотреть. Что касается одноименной композиции, которая легла в основу этого необычного видео, то она стала первым синглом из нового альбома Дилана «Буря», «Tempest», релиз которого состоится уже 11 сентября. Ну, а мы пока послушаем песню «Duquesne Whistle». Блюзовые гармонии, аккордеон, без которого маэстро теперь никак не может, и неподражаемый хриплый вокал Дилана. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a funnel. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew it before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like my woman's on board.
Боб Дилан на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с куратором музея эротики Александром Донским и арт-критиком Анатолием Ульяновым о Кристоповале и православных боевиках. Вы услышите обзоры блогов, рубрики «Общественное мнение», «Вопрос недели» и реплику Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город...
Мы и наши союзники не теряем бдительности, чтобы предотвратить использование сирийского
режима. Лозунг для всех акций протеста был один.
Я считаю, что мы должны разрешить все спорные вопросы.
Наина Ельцина получила из рук президента Дали Грибовскайте одну из...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».